Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 26 июля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. 1 миллиард 113 миллионов евро в год придется платить российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений в случае введения ЕС углеродного налога. Такие подсчеты приводят сегодня РБК. Исходя из объемов импорта прошлого года, налог затронет российские поставки в Евросоюз на сумму почти 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз из России железа и стали 655 миллионов евро, а также азотных удобрений 398 миллионов. По оценке РБК, потери нашей страны в миллиард с лишним евро будут примерно равны суммарной потере Украины, Турции и Британии. Стремительный рост биткоина начался этой ночью. Если все воскресенье курс был на уровне 34,5 тысячи долларов, то около 4 утра по Москве показатель ушел выше 39,5 тысяч. Правда, на этой вершине биткоин не закрепился и ушел к отметке 38 тысяч с небольшим. Впрочем, и это все равно максимальные уровни середины июня. Хорватия сегодняшнего дня требует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от всех туристов из России, Британии и Кипра, в том числе привитых и переболевших. Минздрав объяснил свое решение ухудшением эпидситуации. В этих трех странах, в самой Хорватии, недавно выявили штамм «Дельта», и из-за него с понедельника власти ввели новые ограничения по численности массовых мероприятий. Новый самолет судного дня начали строить в России, передают РИА Новости со ссылкой на источники в оборонке. Согласно их данным, первую из двух машин собирают в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Эти самолеты придут на смену нынешним Ил-80 и будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем предшественники. Самолеты судного дня, так называемые, существуют для управления войсками на случай ядерной войны. В два с лишним раза выросло число вакансий для среднего и младшего медперсонала в России. За последний год такие данные привел портал «Суперджоб». Предложений для высшего медицинского персонала стало больше почти в полтора раза. Также наблюдается рост зарплат медиков. В первом полугодии он составил почти 7%. Отменить требования о ношении перчаток попросили мэрию столичные рестораторы. «Известия» ссылаются на письмо из комиссии деловой России по ресторанному бизнесу. В послании указывается, что проверяющие при составлении протоколов ориентируются на указ мэра Собянина о введении режима повышенной готовности, где прописано требование носить перчатки, хотя позднее мэрия издала предписание и распоряжение, в которых по просьбе рестораторов требование было заменено на использование антисептиков.
Первым делом.
К основным темам. Коронавирус не только убивает, но и отупляет. В авторитетном научном журнале «Lancet» вышла публикация, авторы которой утверждают, люди, которые тяжело с аппаратом ИВЛ переболели ковидом, теряют в среднем 7 баллов IQ. А те, кто перенес болезнь дома и как бы легко, 3 балла. Для сравнения, те же 3 единицы IQ теряет человек, который перенес инсульт. Но самый тревожный вывод, который делают авторы публикации, потери части когнитивных функций у переболевших ковидом необратимы. Комментирует научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Айнур Рагимова.
По данным некоторых исследований, пациентов, погибших из-за вируса ковида, было выявлено наличие вируса и в спинномозговой жидкости, но это в крайне тяжелых случаях. А также вирус может влиять на ЦНС посредством повышения воспалительных факторов. И также есть версия по поводу влияния на сосуды головного мозга. Также не стоит преуменьшать влияние гипоксии, которое может быть вызвано не только у пациентов, побывавших на ИВЛ, но и так у обычных пациентов в связи с поражением легких и недостаточной оксигенации. Соединяя все это вместе, мы можем сказать, что даже у пациентов, не тяжело переболевших ковидом, есть риск возникновения когнитивных нарушений. По факту у среднестатистического здорового человека без коморбидной патологии какой-либо нарушение интеллектуальной деятельности после ковида должно быть обратимо. Если когнитивные нарушения не проходят в течение длительного времени, и восстановление физическое откровенно опережает восстановление психическое, стоит обратиться к неврологу.
В том, что человек после ковида глупеет навсегда и необратимо, сомневается профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
После хронических заболеваний или острых, то, что у нас происходит снижение того или другого, в том числе снижение функционирования головного мозга, это бывает довольно часто. Понимая, откуда это все может взяться, как ковид влияет на человека, это немножко состояние напоминает состояние постинсультное. это обидная новость, но она как бы не фатальная. Мы с этим как человечество умеем бороться, и нам просто нужно позаимствовать из вот этих вот областей, которые мы уже довольно хорошо поняли, в том числе как восстанавливать людей после инсульта, и применять это более широко для тех людей, которые болели ковидом или до сих пор не могут выйти из постковидного состояния.
Кстати, в прошлую субботу, еще до публикации в «Ланцете», заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов приводил агентству ТАСС тревожную статистику по детской заболеваемости коронавирусом в Швеции. Согласно этим данным, постковидные осложнения развиваются у 10-30% детей. И медики, среди прочего, фиксируют такие явления, как потеря памяти, когнитивные нарушения и еще целый букет из 16 неврологических и психических заболеваний.
Первым делом.
Следственный комитет хочет создать международную систему хранения ключей шифрования. Инициативу озвучил глава ведомства Александр Бастрыкин. Цель самая благая – борьба с терроризмом, но с реализацией точно будут проблемы. Никто властям ключи не отдаст, считает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Конечно же, нет. Криптография делается именно для того, чтобы никто не мог прочитать ваше сообщение. Поэтому как только Бастрыкин хоть как-то начнет регулировать какие-то ключи шифрования, то этими ключами шифрования просто перестанут пользоваться. Тем более, что сейчас там наука криптографии шагнула так далеко, что там есть и шифрование, например, без ключей или там современными какими-то ключами. Так называемое end-to-end шифрование. Когда ключи формируются в момент установления связи, например.
То есть даже если условно давить на текущие крупнейшие представители рынка в России, и все равно...
А это будет означать просто уничтожить бизнес вот этих субъектов, на которые будет оказано давление. Самое простое – Сбербанк. Вот представьте себе, что у Бастрыкина появились ключи от Сбербанка. Эти ключи утекут, тут же, наверное, Сбербанк просто обнаружит в один момент, что у него все деньги вкладчики забрали и унесли. Не знаю, обналичили, еще что-то сделали.
В общем, ситуация неплохо описывается поговоркой, что знают двое, знает и свинья, подтверждение активности телефонных мошенников, которые активно пользуются утечками банковских данных.
Первым делом.
Снова о транзите газа через Украину. Сохранение поставок по этому маршруту после 2024 года стало условием американо-германского соглашения, которое вывело из-под санкций «Северный поток-2». Газопровод даже еще полностью не достроили, но он уже существенный фактор на рынке. Как замечает Георгий Бофт, не случайно. «Газпром» уже в этом году неоднократно отказывался резервировать дополнительные объемы прокачки через Украину, несмотря на резкое увеличение спроса и цен на газ в Европе.
В прошлом году Евросоюз импортировал более чем 325 миллиардов кубометров газа, половина объема пришла из России. Закупки Германии российского голубого топлива выросли на 30%, Финляндии почти на 70%, а Румынии примерно вдвое. При этом цены этим летом уже достигали пиковых значений за 13 лет в $450 за 1000 кубометров. Если спрос будет расти после 2024 года, то украинский транзитный маршрут будет использоваться по остаточному принципу. В любом случае, вопрос сохранения газовых поставок именно через Украину в прежних объемах на будущее далеко не решенный. Европейские потребители вряд ли пойдут навстречу требованиям Украины по бронированию определенных объемов мощности ее газотранспортной системы ради сохранения украинского транзитного маршрута, если это им будет невыгодно. Так что основные баталии по этому вопросу еще впереди.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Столичные предприниматели жалуются на проблемы с загрузкой данных о вакцинированных сотрудниках на сайт МОСРУ. По данным Forbes, бизнес рассказал о задержках в проверке сведений, а также о несоответствии реальной численности персонала с данными властей. Мэрия наличие каких-либо проблем не подтверждает, при этом по рынку упорно ходят слухи, что власти города ввели негласный мораторий на штрафы. По крайней мере, пока никого из предпринимателей не наказали, подчеркивает уполномоченная по правам малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе и фабрики «Андерсон» Анастасия Татулова.
Проблемы сейчас с преследованием предпринимателей со штрафами по этому вопросу, ее не существует. Все в нормальном плановом режиме. Есть действительно какие-то вещи, которые где-то не подгрузились, где-то кто-то не понимает, как сделать. В основном это микро и малый бизнес. Есть какие-то вещи, которые там, может быть, не предусмотрели, может быть, предприниматели где-то там не понимают, как сделать, потому что все это в достаточно быстром режиме делалось. Вопросов довольно много.
Вопросы эти, по словам Татуловой, столичный бизнес может задать мэрии лично. На сегодня запланирована большая зум-конференция. Давать ответы и разъяснения обещают в Департаменте торговли и услуг.
Первым делом.
Валерий Карпин сегодня даст свою первую пресс-конференцию в качестве главного тренера сборной России по футболу. Назначение случилось в конце прошлой недели и было отчасти неожиданным, потому что, как писали СМИ, Карпин соглашался возглавить национальную команду при условии, что ему позволят дальше работать с Ростовом. Условие РФС не нравилось, тем не менее контракт подписан, и теперь начинается самое интересное, потому что характер у Карпина очень непростой, говорит корреспондент «Спортэкспресса» Севастьян Торлецкий.
Карпин во многом в себе воплощает все то, за что не любит Черчесова. На тех же пресс-конференциях он, скорее всего, будет также уходить от прямых ответов и, возможно, даже немного хамить журналистам. Все знают, у них открытый конфликт с Дзюбой. Это капитан сборной сейчас. Точнее, при Черчесове им был. Как эта вся история будет улажена, непонятно, потому что Карпин говорил, что он при встрече ему руку не пожмет.
Пока контракт с Карпиным подписан до конца года, задачу, которую перед ним ставят сейчас, выход сборной на чемпионат мира будущего года. В отборочной группе осталось сыграть 5 матчей, первый против Хорватии уже 1 сентября.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, как в Турции призвали ужесточить антиковидные меры для российских туристов, и это при том, что в самой стране тоже максимальное число заражений с начала мая. О том, как уже упомянутый выше журнал «Lancet» обвинили в пандемии, мол, издание затянуло публикацию ключевой работы о заразности ковида. О том, что ГИБДД насчитало в России за полгода 180 аварий с участием электросамокатов. 5 человек погибли, еще 188 получили травмы. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.